В условиях, когда в мире, по словам, цитирую члена корреспондента РАН Рогова, современные функции государства, то есть соцобеспечение, образование, здравоохранение, охрана прав и свобод граждан, стали играть определяющую роль по отношению к традиционным, то есть госуправлению, обеспечению внутренней и внешней безопасности, содержанию аппарата, полиции и армии. В этих условиях тенденция некоторого перераспределения, переориентации государственных функций от обеспечения безопасности самого государства как некой полуабстрактной данности и даже в некоторой степени умозрительной, и защиты самого власти от собственного народа, как это было в ряде государств, вы понимаете, к выполнению обязательств государства перед своими гражданами становится все более ощутимым. В этой связи демконтроль силовой сферы, то есть той области государственной деятельности, которая традиционно в течение веков оставалась исключительной прерогативой государства, и прежде всего оставалась в ведении исполнительных структур власти, приобретает особую актуальность с точки зрения выполнения государством обязательств перед гражданами и обеспечения их неотъемлемых прав и свобод и социальных гарантий. Интересно то, что в современные специальные службы, под которыми здесь такое очень краткое определение, которое варьируется в разных источниках, но тем не менее, современные спецслужбы, под которыми традиционно понимаются государственные разведывательные и контрразведывательные органы, а также ряд сил спецназначения, далее важно, легитимно наделенные исключительными по отношению к другим государственным органам и структурам особыми полномочиями, часто ущемляющими права человека путем вторжения в частную жизнь, занимают в структуре силовой сферы совершенно особое положение. Сейчас я попытаюсь его раскрыть. Их место в известной степени является промежуточным по отношению к вооруженным силам, с одной стороны, с другой стороны, полиции и различного рода внутренним силовым органам, вроде налоговой полиции, сил ГО и ЧВС, то есть Америком, да, если в американских реалиях. Дело здесь вот в чем. Если вооруженные силы, осуществляя защиту внешних интересов государства, в наименьшей степени затрагивают свои повседневной деятельности, в скобках службе, интересы граждан, а полиция, например, обеспечивая личную безопасность населения, практически не участвует в решении внешнеполитических задач, то разведывательные и контрразведывательные органы любого государства, являясь инструментом международной политики, будучи вовлеченными в обеспечение интересов национальной безопасности, сталкиваются одновременно с интересами конкретных людей практически ежедневно. И вот это противоречивое достаточно промежуточное положение и его последствия при столкновении с интересами обычного гражданина в обеспечении нацинтересов обусловливает специфику спецслужб в структуре силовой сферы государства. И это же усложняет демократический контроль за их деятельностью. Кстати сказать, со всей очевидностью эту противоречивую специфику столкновения национальных интересов и интересов личности, как и практику реального ухода от какого бы то ни было контроля, мы наблюдали и продолжаем наблюдать на примере спецслужб США в период с 2001 года и по сей день особенно. Скандалы разоблачения последних лет, связанные с деятельностью разведсообщества США, выявили не только устойчивую тенденцию администрации Буша закрепить права спецслужб по защите национальных интересов и обеспечению наступательной внешней политики при наименьшем контроле со стороны парламента, судов и институтов гражданского общества, но и вновь обнажили никогда не исчезающее нигде постоянное искушение исполнительной власти использовать уникальные возможности спецслужб по своему усмотрению, без постоянного раздражителя в виде демократического контроля. Подчеркну, именно в отношении спецслужб демконтроль оказывается всегда и везде наименее эффективным, чем в отношении других элементов силовой сферы. Сама специфика их противоречит какому бы то ни было контролю, а обеспечение, цитата, полноценного и всеобъемлющего контроля их деятельности, кавычки закрываются, о которой много пишут и говорят эксперты на сегодняшний день, на самом деле является практически недостижимым идеалом, который никогда и нигде не был и не будет реализован. Так как в случае его полной реализации исчезает сам смысл существования разведывательных и контрразведывательных органов. Это как разводить пчел без цели получения меда.
А сейчас
вообще-то это показали в 2001-2006 годах процессы развития и трансформации разведсообщества США, страны, где давно, как известно, сложились развитые и детализированные формы демократического контроля силовой сферы. где, более того, я бы назвал это позитивная инерция гражданского общества, остается эффективным сдерживающим фактором, не позволяющим исполнительной власти произвольно управлять подконтрольными ей структурами государства, в том числе спецслужбами. Надо сказать, что о проблемах повышения эффективности демконтроля в деятельности спецслужб последние годы написаны многочисленные работы, перечислять которых, конечно, нет никакого смысла. В частности, известный всем Женевский центр демконтроля над вооруженными силами посвящает этому очень многие свои исследования. Норвежский центр парламентского, институт парламентского, парламентский комитет, извините, по контролю над деятельностью спецслужб, специально созданный. За последние годы эти структуры издали огромное количество монографий, сборов, обобщающих таких аналитических документов, обобщающих опыт ряда стран. Среди наиболее известных и авторитетных авторов на эту тему можно назвать немца Ганса Борга из Женевского центра, который написал небольшую, но исключительно емкую работу, которая называется «На пути эффективного демконтроля над деятельностью спецслужб. Анализ практики европейских стран». Она вышла в Москве и в Женеве в 2005 году. Несмотря даже на некоторую увлеченность теми самыми, о которых уже говорилось, идеальными формами демконтроля, Борн все-таки замечает в самом начале своей работы, цитата, «надо признать, что не существует абсолютно надежных средств, обеспечивающих осуществление контроля деятельности спецслужб». Интересно, что основная часть всех этих исследований посвящена европейскому, а не американскому опыту. В США в течение последних 5 лет имели место процессы принципиальной трансформации практики, организации, принципов и даже идеологии контроля силовой сферы. В то же время многочисленные эксперты в этой области, особенно большинство из которых являются европейцами, не видят или не хотят увидеть происходящие изменения в объекте и предмете исследований. Изменения, произошедшие именно в США. Современные европейские работы основываются на том, что в современной американской практике, на самом деле, на мой взгляд, естественно, стало вчерашним днем, еще до того, как к власти даже пришла администрация Джорджа Буша-младшего. Речь идет о либеральной концепции организации политической системы и демократического контроля силовой сферы. Работы большинства современных специалистов в данной области полны пассажей о том, как должна себя вести либеральная демократия в сфере контроля силовых структур. Это понятно. Европа, в отличие от США, продолжает жить в либеральной парадигме. Они как будто, и только Саркози, пожалуй, видит, что это уже не так. Они как будто не замечают, что само это понятие в США стало не просто спорным, но практически отвергнуто повседневной реальностью. В частности, наш ученый Эдуард Яковлевич Баталов в своем капитальном труде о новом мировом порядке сказал, по-моему, замечательную фразу. Цитата. «Потенциал внутреннего развития либерализма, как более или менее целостной и самостоятельной идеологии, давно исчерпан. Он перестал быть силой, способной качественно трансформировать общество в ответ на вызовы времени и не знает путей выхода из современных конфликтов и критических ситуаций». Тенденция, которую мы наблюдаем в Америке последние 5 лет, всемирного расширения и ужесточения роли спецслужб, жесткого администрирования в управлении ими, сохранялась и наполнялась, о чем сегодня говорила госпожа Гетте-Мюллер, кстати, о превалировании исполнительной власти в контроле над силовой сферой, о том, что Чейни не вообще просто сказал, ребята, нам это не надо. Хватит, у нас есть Белый дом, а вы тут не лезьте со своими. Вот эта тенденция наполнялась все новым содержанием в течение обеих сроков президентства Буша. В частности, мы были опубликованы в 2005 году национальной контрразведывательной стратегии после краткой преамбулы, содержащей традиционные пассажи о необходимости работы на благо, цитата, «свободных и открытых обществ», нет ни единого слова о том, что контрразведывательная работа в США должна сочетаться с соблюдением прав личности. Документ, однако, нацеливает исполнительную власть на всемирную централизацию и ужесточение требований к контрразведывательным органам, их консолидацию в противостоянии терроризму, иностранному шпионажу, оргпреступности и так далее. Смысл стратегии в подчеркивании нового характера контрразведывательной деятельности США. Тотальность и превентивность контрразведки ставятся во главу угла, невзирая ни на какие предполагаемые ограничения и какие бы то ни было сдерживатели в виде контроля. При анализе проблем, связанных с контролем, вообще и спецслужбами в частности, да, кстати, также построены аналогичные документы и разведывательные стратегии, и концепции, многие, которые вышли, а также стратегический план ФБР, например, 2004-2009 года, это такой полуофициальный документ, имеющийся в моем распоряжении. Да, все, я заканчиваю. Все, 2-3. При анализе проблем, связанных с контролем силовой сферы вообще и спецслужбами в частности, исследователь сталкивается с явной несогласованностью системы дефиниций в данной области. Большинство авторов, как известно, понимают вот это обобщенное понятие демократический контроль как некую данность, не требующую дополнительной расшифровки. В этой связи предполагается некая структура, которая, безусловно, относится не только к спецслужбам, но и к остальным. Вот она там есть, если кто-то хочет, но она, к сожалению, мелко. На мой взгляд, представляется целесообразным рассмотреть демоконтроль как некую обобщающую данность по отношению к контролю политическому, судебному, что очень важно, который политическим не является в демократическом государстве, по крайней мере, судебные органы и органы юстиции вообще отделены, естественно, от исполнительной власти, это не политический контроль, а также контроль гражданского общества. И в основе всего этого лежит юридическое регулирование. Однако его тоже, то есть развитая система законодательных актов, однако его тоже нельзя понимать и, так сказать, впадать в крайность. Например, в Великобритании юридического регулирования для спецслужб не существует вообще, а органы парламентского контроля за ними были созданы в 1994 году, 13 лет назад. И тем не менее никто не сомневается в легитимности и наличии определенных форм. То же касается в определенной степени судебных структур в плане контроля. Предложенная схема видится как некое триединство, где каждый элемент дополняет и уравновешивает другой. Сам по себе ни политический в лице исполнительной и законодательной власти, ни судебно-прокурорский, ни тем более гражданский контроль не могут обеспечить демократического контроля этой специфической сферы деятельности спецслужб. Тем более специфической, что даже в случае США, где в наибольшей степени развиты контрольные функции со стороны парламента, судов и конечно же, гражданского общества, эта сфера является в наименьшей степени контролируемой вообще и в наибольшей степени вовлеченной в политику на всех уровнях и зависимой от сегодняшних приоритетов власти. Спасибо, друзья.